Финал. Наследство Тацумасы. Глава первая. Храм утекшей воды.
Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой.
Хочу быть с тобой честной, гнусавым голосом продолжила Мари. Я беспокоилась не о тебе, а о себе. Находиться рядом с тем, на кого будет охотиться якудза, опасно. Тогда-то я и решила поскорее закончить операцию и держаться от тебя подальше. Если б я предупредила тебя об угрозе, ты бы стал меня уговаривать вместе убежать или еще что-нибудь в этом роде. А я не хочу убегать. И не хочу быть вместе ни с кем. Я всегда была одна и не собираюсь жить иначе. Не собиралась.
Еле слышно прошептала она и опять расплакалась. Масса молча сунул ей бумажный платок, чтоб высморкалась.
Я была сильно испугана, стала наводить справки. Что за Курана такой? Большинство о нем даже не слышали, а те, кто слышал, не желали о нем рассказывать. Прям клещами приходилось вытягивать. И мне стало еще страшнее. Когда мне страшно, я предпочитаю знать о причине страха как можно больше.
И что ты сделала?
Вернулась туда ночью.
Куда?
На виллу и погуляла по ней.
Он недоверчиво на нее уставился.
Ты пробралась ночью в дом Курана? Да, это было нетрудно. Его охранники дрыхли, как зимние черепахи, и все равно они глухонемые. Дедушка на ночь пьет снотворное, его тоже не разбудишь.
Откуда ты знаешь?
Там пузырек веронала на тумбочке около постели,
деловито объяснила Мари.
Она уже не плакала. Ну, да, я и в спальне побывала, а ты как думал? Я там часа три провела, все обыскала.
Масса только головой покачал. Она, конечно, подлая предательница, но какая женщина!
И что ты нашла? Тайник за алтарем. В нем папки, бумаги, какие-то списки-расписки, много имен. Политики, банкиры, генералы, предприниматели. Я ничего не тронула. Зачем мне политические тайны? С ними только свяжись. Шею себе свернешь. Я и сама не знала, что ищу. Так и ушла бы ни с чем, если бы вдруг не увидела на стене в гостиной какэмоно, собственноручной каллиграфией хозяина. Тут-то загадка раскрылась.
Что там было написано? Нетерпеливо спросил Масса, потому что рассказчица прервалась, снова затеяла сморкаться.
Какая-то чушь про любовь к родине, неважно. Важно, что эта чушь была подписана полным именем. Все, кого я расспрашивала про Курана, называли его только по фамилии, обязательно прибавляя сенсей. Курана сенсей, и все. А тут стояли четыре иероглифа. И фамилия, и имя.
Ну и что?
Я тоже сначала не придала значения, а потом меня будто стукнуло. Курано Данкити. Вот как его зовут. В легендах о великом Тацумасе упоминается его старший ученик и главный помощник Данкити. Что с ним случилось потом, неизвестно, я никогда этим не интересовалась. Но если помощник Тацумасы стал потом помощником кровавой макаки.
«Значит, отца предала вовсе не куртизанка Урин, а Данкити!» — воскликнул Масса.
Старик наврал, что не знал моего отца. Мерзавец!
Предать своего учителя? Что может быть гнуснее?
Но...
Он все равно не понимал.
Но почему Курана потребовал меня убить? Ты ведь сказал ему, что ты опытный сыщик. И докопаешься до истины. Я уверен, он потому и захотел на тебя посмотреть, понять, насколько ты опасен. Увидел, что очень опасен, и решил от тебя избавиться.
Даже если бы я выяснил правду, кто бы привлек Курана к ответу? И за что? За то, что 64 года назад он выдал вора бандиту? Просто смешно. Ты ошибаешься. Дело не в этом.
Ты так и не стал настоящим японцем после твоих 40-летних странствий. Вздохнула Мари. Да если все важные люди, которые смотрят на Курана снизу вверх, как христиане на икону, узнают, что этот светоч национальной идеи, подлый предатель, погубивший собственного учителя, это хуже смерти. Думаю, у Сандайме Тадаки с его дурацким кодексом от такого потрясения лопнет его квадратная башка. Оябуна не подозревает, по какой причине его дед взял Курана Данкити к себе в советники.
Она права. Все так и есть. Отними у великого старца его репутацию, и все отвернутся от него с еще большим омерзением, чем когда-то от бедной Орин. В конце концов, что возьмешь с продажной женщины, а тут живой символ Кокусуй?
Ну что ж, коли так, — медленно произнес Маса, — пожалуй, нанесу старичку еще один визит и я. Возьму его за шиворот. Я пойду с тобой.
Зачем? — удивился он.
Добыча, пусть небольшая, уже твоя. Быть со мной ты не хочешь, предпочитаешь жить одна, ну и живи себе. Ты сообщила мне очень важные сведения, мы в расчете, я на тебя зла не держу, прощай.
Нет.
Без меня тебе будет трудно проникнуть в дом, ты попадешься.
Тебе-то что?
Сама не знаю.
Мари опустила голову.
Я очень странно себя чувствую, всегда жила на свете совсем одна, в темноте, даже когда научилась видеть. Вокруг никого живого, только тени и звуки. Сейчас возникло неприятное ощущение, будто рядом есть еще кто-то живой.
Кто-то?
— язвительно переспросил он.
— А может, и нет никого, показалось, — сердито ответила она. — Так едем мы брать за шиворот хранителя Кокусуй или нет? Уже полночи прошло.
На шоссе они остановили грузовик, возвращавшийся из дальнего рейса. Мари немножко поворковала с водителем, сунула ему купюру, и заколдованный бедняга согласился отклониться от маршрута. Куда бы он делся? Ночью лисицы всесильны. Через стену благородный Ронин и неблагородная воровка перелезли без проблем. Пошли темным парком.
— Дверь открою я, — сказала Мари. — У меня отмычка, пойду первой, ты за мной.
Перегородки широко не открывай. Протиснулся в щель, сразу задвинул.
— Почему? — Потому что если подует сквозняк, лысые охранники насторожатся. У глухих в этом смысле особенные способности. И ступай полегче. Вибрацию пола они издалека чуют. — Ты же говорила, они дрыхли, как черепахи. — Не просто так. Я им помогла. — Как?
— не ответила. Все это Масе не нравилось. Что это она раскомандовалась? И почему темнит? Но до поры до времени он терпел. Надо отдать специалистке должное, замок она вскрыла быстрее и ловчее, чем это сделал бы сам Маса. По темному дому вела уверенно, предупреждая шепотом о ступеньках и приступках. Перед высокими плотными сёдзи остановилась. Показала жестом «стой». Вынула какую-то щепочку, щелкнула зажигалкой, чуть раздвинула перегородку, положила дымящуюся щепку на пол. Снова задвинула.
— Что за странные манипуляции?
— подозрительно спросил Маса. Негромко, но и не особенно тихо она сказала.
— Это комната, в которой спят охранники. Только через нее можно попасть в хозяйскую спальню. Такая у него система безопасности, очень примитивная. Если что, старику даже ретироваться некуда. Из спальни нет ни потайного хода, ничего. Окна узкие, не пролезешь, да и не в том он возрасте через окно сигать. Сразу видно, что никто никогда не пытался до Курана добраться. Главное, его защита — полезность для больших людей и всеобщее благоговение. А ты своими поисками угрожаешь эту защиту разрушить. Как же тебе не грохнуть?
— Ты выбрала не самое удачное время для лекции, — зашипел Маса, недовольный ее медлительностью. — Мне не терпится добраться до старого негодяя. Чего ты тянешь?
— Жду, пока подействует снотворное.
Я же сказал, охранники крепко дрыхли, потому что я им помогла. В тетради Тацумаса есть рецепт чудесных курительных палочек, которые способны усыпить даже лошадь.
Она взглянула на часики. Темнота ей была нипочем.
— Пора. Можешь идти. Главное, не наступи на охранника, который спит прямо перед дверью в спальню. И повяжи на лицо вот эту повязку, она пропитана особым раствором, чтобы тебя не заклонило в сон.
А ты?
— Ты ведь дряхлого старика не убьешь, хоть он и гадина, верно?
— спросила Мари.
— Не знаю, — буркнул он.
— Очень хочется. Ты не можешь убить того, кто не защищается. Я тебя достаточно знаю. Так зачем же мне, чтобы Курана меня увидел? Нет уж, вы беседуйте, а я лучше тут подожду.
Это правильно, — подумал Масса. Если я вытрясу из Курана его патриотическую душу, Мари не обязательно видеть эту неприятную сцену.
В комнате охраны оказалось не так темно, как в коридоре. Через окна проникал лунный свет. Двое слуг спали на футонах у стены. Один, как и предупреждала Мари, лежал прямо поперек неширокой двери. Масса осторожно повернул ручку. Засова нет, оно и понятно. Курана в таком возрасте, когда лучше от слуг на ночь не запираться. Вдруг сердце прихватит или еще что. Щель засочилась мягким светом. Масса заглянул. Несмотря на глухой предрассветный час, Курану не спал. В мягком свете старинной масляной лампы было видно низкую постель, белый лист и держащие его узловатые пальцы. Старец читал или что-то рассматривал, при этом тихо бормотал.
Суть ее — обман, а сущность — пустота. Крутись, сансара!
— разобрал Масса, прислушавшись. Дребезжащий голос повторил трехстишье снова и снова и снова. Сонная мантра — вот что это было. Старинное средство от бессонницы. В прежние времена верили, если не мигая смотреть на картинку с изображением колеса сансары и повторять заклинания, рано или поздно уснешь. Медицинский пузырек на тумбочке тоже стоял, но, видимо, сегодня веронала оказалось недостаточно. Что же, поспать Курану-сенсею нынче в любом случае не судьба. Толкнув дверь, Масса вошел. Услышав скрип циновок, лежащий опустил листок. Он не спросил, кто это, а сделал лишь сердитое движение рукой. Должно быть, не разглядел в полумраке, что за гость к нему явился, подумал кто-то из слуг. «Здравствуй, сволочь!» — громко сказал Масса и сдернул повязку. Засмеялся, потому что морщинистая физиономия Курана исказилась от ужаса.
«Плохой сон. Лучше бы я не зашипал»,
— пробормотал старик и ущипнул себя за руку. Развлекаясь, Масса закачался, словно бесплотное привидение, и за могильным голосом провыл.
«Ты отправил меня на тот свет, как и твоего благодетеля Тацумасу, моего отца. Но я прислан за тобой, и твое время настало. Тебя ждет самый страшный закуток ада, предназначенный для подлых предателей.
К сожалению, Курана в привидение не поверил.
«Это ты!» —
взвизгнул он, вскинувшись.
«Тебе конец. Сейчас прибежит охрана!»
Он ткнул пальцем в какую-то кнопку, и зажегся яркий свет. Причем, кажется, не только в спальне, а сразу во всем доме. Оказывается, здесь все-таки было электричество. Но охрана не прибежала. Через несколько секунд, когда глаза приспособились к освещению, Масса приблизился к ложу. Сел на татами, сложил руки на груди.
«Поговорим».
В лице Курана уже не было страха.
«Ты моя карма»,
— тихо проговорил старик.
«Я понял это сразу, как только тебя увидел».
«Позавчера?»
«Нет, 65 лет назад». Когда Тацумаса гордо предъявил ученикам своего первенца. Я сказал себе, мне никогда не возглавить школу. Этот кусок розового мяса обкрадет меня. В общем, виноват ты. Ты сделал меня тем, чем я стал.
Выцветшие глаза горели ненавистью. Масса думал, что из негодяя придется вытягивать правду клещами. А старика было не заткнуть. Его словно прорвало.
Я боролся с собой. Я совершил паломничество в Камакуру, к Большому Будде. Я умолял его вытравить из моей души злобного учителя. Но злоба делалась все сильнее. Я так старался и усердно постигал тайны мастерства. А Тацумаса не ценил моей преданности. Он был несправедлив ко мне. И однажды я услышал голос. Он мне шепнул, кто не ценит преданности, заслуживает, чтобы его предали. «Делай так, как я говорю, и вознесешься выше облаков». Я послушался голоса. И потом всегда его слушался, и он меня не подводил. Я поднимался все выше и выше. Но каждую ночь моей долгой жизни я вижу один и тот же сон. Мост Нихонбаси. И на перилах две головы, мужская и женская. А под ними дохлая макака».
Он содрогнулся, зажмурился, умолк.
«Расскажи,
как погибли мои родители? — потребовала Маса, когда пауза слишком затянулась. — Я хочу это знать.
— Очень хочешь. — Очень-очень.
Бледные губы раздвинулись в язвительной улыбке.
— Дай-ка тебе. Ничего не скажу. Не доставлю тебе этого утешения. Катись к черту, сын Тацумасы. Делай то, зачем явился, я не боюсь. Наконец-то я высплюсь за все эти годы.
Ты думаешь, я тебя убью?
Нет.
Я разоблачу тебя перед всем светом. Много лет ты жил, окруженный почитанием. А теперь все узнают, что ты гнусная тварь, предавшая своего онзина и учителя. Улыбка перешла в злобный беззубый оскал.
Тебе никто не поверит. Ни одна газета этого не напечатает. Все главные редактора знают, что такое Дон Китикурана и как многое связано с моим именем. Даже те редактора, кто на стороне барона Танаки.
Он будет рад нанести такой удар по вашей мракобесной клике. А еще я обязательно потолкую с Сандайме, как сын березового Тацумасы с внуком Тадаки Первого.
Можешь не сомневаться, он мне поверит.
И поймет, почему тебе так понадобилось меня убивать. Представляешь, как на тебя посмотрит твой ученик?
Не посмотрит.
Курано сунул руку под подушку. Она у него была старинная, деревянная, в виде скамеечки. Что-то вынул, поднес ко рту, но Маса вцепился в сухое запястье. Вырвал из скрюченных пальцев маленький фарфоровый фиал. Выдернул пробку, поднес к носу. Пахнуло горьким миндалем.
«Отдай!» — прохрипел старик. «Он всегда со мной. Я много раз хотел уйти. Отдай!»
И заплакал от бессилия. Смотреть на льющего слезы древнего старца, даже такого нехорошего, тяжелое зрелище. Но Маса представил себе две головы на мосту Нихонбаси и подавил в себе жалость.
Настоящий хранитель японского духа не станет умирать легкой смертью. Вон в нише два меча на подставке. Дать, чтоб ты сделал сеппуку? У меня не хватит на это сил. Я 88 лет, —
прошамкал несчастный, уставший от своей проклятой жизни человек.
Дай мне умереть, сын Тацумаши. Я расскажу тебе то, что ты хочешь знать. Всю правду, клянусь. Зачем мне врать на пороге смерти? А ты поклянись, что отдашь мой яд. Я хочу уснуть, уснуть и никогда больше не просыпаться. Не надо мне никакой сансары.
А она все равно вытащит тебя в новое рождение, — мстительно сказал Маса. И в следующей жизни ты получишь то, что заслужил в этой. Предатели возвращаются в этот мир навозными червями и глистами. Но яд я тебе верну, если поверю твоему рассказу. Начинай. И старик начал.
Последним оскорблением, которое я уже не смог вынести, был отказ сообщить мне, в каком убежище Тацумаса укроется от Сарухея.
Подошел к концу своей повести Курана четверть часа спустя.
«Ах, вы не считаете меня достойным доверия?» — подумал я. «Но тогда я свободен». И я послушался голоса, звавшего меня идти собственным путем. Я убедил мастера, что нужно обратиться за помощью к властям, чтобы стражники устроили в доме под березой засаду, в которой попадутся люди Тадаки. К тому времени я уже вступил с ним в тайные сношения, но Макака во мне сомневался. Вот когда я предупредил его о засаде, тогда он, наконец, мне поверил. И дальше действовал, следуя моим советам. Распрощавшись с сенсеем и его спутницами в горах, я отпустил в Эду остальных учеников, а сам потихоньку проследовал за Тацумасой до самого перевала. Я увидел, где находится убежище, и сообщил об этом Сарухею. Что там произошло и как именно погибли твои родители, я не знаю. Тадаки сказал, что их изрубила мечом его мартышка, но правда это или нет, я не ведаю. Головы, которые он принес в мешке, были проломлены и покрыты синяками. А у твоей матери обгорели волосы.
Слушать это было тяжело.
Маза сидел, сдвинув брови, но не перебивал.
Чтобы выставить Тацумасу в смешном и постыдном свете, Сарухей не пожалел свою любимую обезьянку. Он решил, что рядом с ее трупиком головы будут смотреться еще мерзее, но люди не смеялись. Они плакали. И я тоже плакал. Я рвал на себе волосы, я хотел утопиться. Но голос сказал мне, это муки, в которых рождается новый Дангити. Потерпи, будет легче. И через некоторое время мне стало легче.
Значит, Урин моего отца не предавала.
Это еще одно неприятное дело, которое понадобилось совершить, чтобы родился новый Дангити.
— отрешенно сказал старик.
Он был мыслями в далеком прошлом.
Другие ученики знали, что место, куда скрылся учитель, известно только куртизанке. Поэтому никто в ее вине не сомневался. А чтобы она не начала оправдываться, я предложил ей выбор. Или она уедет из Эдо и никогда больше не раскроет рта, или ей отрежут нос, чтобы обезобразить, язык, чтобы не могла говорить, и пальцы, чтоб не могла писать. Для женщины страшнее всего, конечно, была первая угроза. Красавицы боятся уродства больше, чем смерти, поэтому Урин испугалась, скрылась в дальнюю обитель и приняла обет вечного молчания.
— А почему ты ее просто не убил?
— Это вызвало бы ненужные подозрения. Все ведь знали, что ученики Тацумаса не станут мстить предательнице, поскольку придерживаются канона о неубийстве.
Все равно не понимаю. Страх разоблачения висел на тебе долгие годы. Сам говоришь, что кошмары преследовали тебя каждую ночь. Почему ты не убрал? Единственная свидетельница уже потом, когда стал одним из главарей Якудзы, разве тебе не стало бы спокойней?
— Кто же убивает монахинь?
— удивился Дангити.
— Он, конечно, злодей, но особенный. — Японский, акунин,
— подумал Маса. Ему не захотелось мучить старого негодяя дальше.
Ладно.
Уговор есть уговор. Держи свою отраву. Он протянул флакон, но тут открылась дверь.
Остановись.
В спальню вошла Мари. В руках она держала какой-то предмет, завернутый в шелковую ткань.
— Ты опять подслушивала? — спросил Маса.
— Только последнюю минуту, чтобы ты мог закончить разговор. Не давай ему яд. У меня тоже есть вопросы. Пусть сначала ответит.
Никогда еще Маса не видел ее такой возбужденной.
— Да в чем дело? Что это у тебя в руках? — Я опять тебя обманула. Вернее, сказала не всю правду. — Извини. Я вернулась сюда не из-за тебя, не только из-за тебя.
Виноватой, однако, она не выглядела. Ее будто трясло в лихорадке.
Тогда ночью я нашла не один тайник, а два. И про второй ничего тебе не сказала, потому что не смогла в него попасть.
— Что за тайник?
В комнатке, где у него хранятся секретные бумаги за полками, я обнаружила еще одну дверь. На ней табличка «Храм утекшей воды». И старинный замок, очень хитрый, цилиндрический, называется «Сацума-дзюмая». В прежние времена им запирали сокровищницы. Открыть его я не смогла, но вспомнила, что в тетрадке Тацумаса есть инструкция. Нужно было изучить ее и вернуться сюда снова. И сейчас, пока ты расспрашивал про родителей, я туда проникла.
— Ты влезла в мой храм?
— дернулся Курана, но обмяк.
— А, все равно. Отдай мой яд, сын Тацумасы, ты дал слово.
— Заткнись! — рявкнул на него Маса.
— И что ты там нашла? В потайной комнате?
Сначала я была разочарована. Ни золота, ни драгоценностей там нет. На подставках с большой помпой, словно великие сокровища, разложена всякая дрянь. Ржавый кинжал с привязанной к нему поминальной табличкой, прядь женских волос, игральная кость и прочая чепуха. Даже скелет мартышки, представляешь?
— Это храм моей памяти,
— сказал Дангити.
— Я удаляюсь туда медитировать, проживать важные миги моего прошлого. Ничего ценного для воров там нет. Дайте мне яд.
Мария его хныканье не слушала. Смотрю, на отдельном постаменте стоит нечто завернутое в шелк. Сдергиваю его. Вот сам, смотри. Она развернула ткань. Под ней оказался сверкающий золотом куб, размером с коробку для маленькой дамской шляпки. Маса потрогал гладкую поверхность.
обклеен золотой фольгой. Но я-то в первый миг не поняла. Я подумала, золотой Коку. Неужели он существует на самом деле? Неужели это не легенда? Вся задрожала, схватила, а он не золотой.
— Какой золотой Коку? — воззрился на нее Маса.
Я не понимаю, как можно быть сыном великого Тацумаса и до такой степени не интересоваться его свершениями?
Мари возмущенно покачала головой.
Он не слышал предания о золотом Коку. Это же венец карьеры твоего отца, подвиг, затмивший похищение британских секретов.
Каких секретов?
В 1861 году Тацумаса пробрался в резиденцию, где жили английский посланник Олкок и торговый представитель Джефферсон. И скопировал тайные инструкции, которые у них были для переговоров с Сёгуном. Ночью, пока англичане спали, представляешь?
— Я был там и это видел,
— прошептал Дон Китти, прикрыв дряблые веки.
— Ах, какое было время!
— А что такое золотой Коку?
— Сокровище, которое, согласно легенде, Тацумаса украл у Тадаки Первого. Слиток в 170 килограммов чистого золота. Я всегда думала, что золотой Коку — красивая сказка, небылица.
— Сама ты небылица,
— пробормотал Курано.
Мари повернулась к нему. — Зачем у тебя хранится этот муляж, старик?
— Это память о том, как я вознесся, — прошептал Курано. — Я разворачиваю шелк, смотрю на золотой блеск и думаю о суетности и приходящести соблазнов, которые манят человека. Мы с Рухеем тогда так и не нашли золотой Коку. Тацумаса умел не только красть, но и прятать. И перед смертью он не выдал свои тайны. Но я сказал Оябуну, изготовьте точно такой же куб и сообщите всем, что золотой Коку возвращен. Это позволит вам сохранить клан. Совет был хорош. После этого я и стал правой рукой Сарухея. Когда пришло время от него избавиться, я раскрыл банде обман. Возмущенные пособники взбунтовались. Я прикончил Сарухея кинжалом, который хранится в моем храме. Свалил убийство на других и потом помог Тадаке Второму подавить мятеж. Ах, какая ловкая это была операция!
Тень улыбки тронула увядшее лицо.
Так я поднялся еще выше. А куда делся настоящий золотой Коку, неизвестно. Это все, что я знаю, женщина. Перестаньте меня мучить. Я хочу утечь в другой мир, как талая вода.
«Где находится пещера, в которой умерли мои родители?» — спросил Маса. «Я хочу посетить ее, почтить их память. Это последнее, что нам от тебя нужно».
У него на ладони лежала бутылочка с пропуском в другой мир.
«За озером Миясаги, в горах, на перевале Харами. Какой-то обрыв, с которого надо было спускаться на веревке. Подробностей я не помню. Столько лет прошло.
И видно было, что правда не помнит. Зачем ему врать?
Держи, черт с тобой.
Старик жадно схватил маленький сосуд и скорее, будто боялся, не отберут ли, запрокинув голову, выпил.
Ах, как хорошо, —
пробормотал он.
Вот бы еще сансара оказалась выдумкой. Чтобы ничего не было.
Смотреть, как Акунин испустит дух, массу не стал. —
Все, — сказал он спутнице, — идем отсюда. Отец был бы доволен. Каноны я не нарушил.
Глава вторая. Блестящее не золото и не блестящее золото. Они шли пешком по темным улицам и молчали. Массу это сначала удивляло, потом начало злить. Он-то ждал, что лисица будет мести своим пушистым хвостом, снова просить прощения, обволакивать. Все для того, чтобы глупец опять подпал под ее чары и согласился искать золотой куб, из-за которого она так возбудилась. Нет, молчит. Один раз искоса на нее посмотрев, он наткнулся на встречный взгляд, неприязненный и злобный. Очень хорошо. Известно, что на рассвете, когда слабеет тьма, можно увидеть истинную морду кицуне с хищным оскалом и острыми зубами. Около станции им встретился рикша из тех, что обслуживают ночные гуляк. —
Садись и уезжай, куда тебе надо, — сухо сказал Маса. — Я дойду пешком.
До дома отсюда идти было примерно час. — Мне в ту же сторону, что тебе, только дальше, в Синагаву. Так он впервые узнал, где она живет. Сели, отвернулись друг от друга. Скоро Масу, убаюканный мерным скрипом колес, задремал. Ему приснилось нечто простое и несказанно приятное. Будто он лежит на высоком морском берегу, раскинувшись. Молодой и безмятежный, восходит красное, как японский флаг, солнце. И лучи от него исходят точно такие же отчетливо прорисованные. Они ласково тянутся к лицу, любовно его ласкают. Это родина, думает нежащийся Маса. Как она, оказывается, меня любит. Есть слово для людей, любящих свою родину. Патриотизм. Но почему-то нет слова для родины, которая любит своих людей. Надо придумать. Сонный мозг сразу подсказал хорошее название для родины, относящейся к своим детям с материнской любовью. Матриотизм. Надо проснуться и записать, — подумал спящий и открыл глаза. Тонкие пальцы, гладившие ему щеку, отдернулись.
— Зачем?
— спросил он быстро отвернувшуюся Мари.
— Что зачем?
— Невероятно, но она выглядела сконфуженной.
— Зачем ты трогала мое лицо?
— Я? Ничего подобного.
— Нет, трогала.
Поняла, что не отопрется. Тихо сказала. — Я до сих пор руками вижу лучше, чем глазами. Что потрогала, никогда не забываю. Хотела тебя запомнить. Мы ведь сейчас распрощаемся. Было уже совсем светло, а хищный лисий оскал не открывался. На рассвете Мари была так же прекрасна, как всегда. «Нет, в разное время суток она прекрасна по-разному», — подумал Маса. Его вдруг пронзила мысль. Если ей нужно было только проникнуть в храм текучей воды, зачем было рисковать идти вдвоем? Она была в чью правилась одна, но ведь пошла, несмотря на опасность. Она и теперь в опасности.
«Прощаться нам рано», — сказал Маса. «Сначала я должен произвести уборку».
«Какую уборку?»
«Убрать дрова, которые мы с тобой наломали. А то они обрушатся нам на голову и обоих прикончат. Нас сейчас кинутся разыскивать казаки, которых мы обворовали. Якудза, который никто не отменял приказ меня убить. Полиция, потому что на берегу канала два трупа. Пули выпущены из моего браунинга. Мокрые следы наших ног. А еще есть люди Курана, которые наверняка уже проснулись и нашли своего хозяина мертвым. Они обратятся не просто в полицию, а в Токко».
«Господи!» «И там наследила», — ахнула Мари бледнее. «Не заперла тайник. На замке отпечатки пальцев. И фальшивый Коку остался в спальне. Меня разыщут. Я пропала. Это ты во всем виноват. Вместо того, чтобы думать о деле, я думала о тебе. Я тебя ненавижу, будь ты проклят!»
«Не бойся. Я все устрою. Послушай меня».
Он хотел успокоить ее, погладить ее по плечу, но получил удар по руке. «Не трогай меня!»
«Как кошка лапой», — подумал Маса.
И вдруг понял, она не кицуне, она кошка. А кошки любить умеют, только по-своему. То фыркнут, то помурлычат, то оцарапают, то потрутся. И всегда будут делать только то, что им хочется. Это, конечно, не преданная собачья любовь, но это все равно любовь.
— Эй, поворачивай вправо! — крикнул он рикше, потому что на Мегуро от перекрестка было направо.
— На Синагаву прямо! — удивилась Мари. — Погодите, пожалуйста, не поворачивайте.
— Мы едем ко мне.
Она посмотрела на него с изумлением. Глаза были совершенно кошачьи, как он только раньше этого не замечал.
У лисы совсем не такие, хищные, потому что лиса — убийца. Ее молоком из блюдечка не накормишь. А Мари Саяма кто угодно, но нет, не убийца.
— Так ты едешь со мной? — спросил он.
— Нет, я сойду, решай.
Опустил ресницы. Маса дорого бы дал, чтобы узнать, о чем она сейчас думает, что чувствует. Признательность за то, что он простил ей вероломство. Ресницы дрогнули, из-под них блеснул острый взгляд.
Значит, мы будем искать золотой коку вместе?
— промурлыкала Мари.
— Ты сам слышал, это не легенда. Слиток существует на самом деле. Плевать на белое золото, тем более, что его нету, этот приз намного ценней. Только вообрази, 170 килограммов старинного золота.
Все-таки обмотала вокруг мизинца, подумал Масса, но не рассердился, а рассмеялся.
Зачем сыщику в таком деле помощь воровке? Я могу искать золотой коку без тебя, почему я должен с тобой делиться? Потому что я буду делать тебе массаж.
У рикши закончилось терпение.
Эй, парочка, разобрались вы, наконец, куда ехать?
Заткнись и стой тихо!
Рявкнул Масса на манер заправского якудзы. Тут шла торговля, мешать которой не следовало. Возчик втянул голову в плечи.
И еще мы займемся любовью по-настоящему, —
повысил ставку Масса.
Это нет, никогда. Но пока идут поиски, раз в 3 дня ты будешь получать сеанс массажа. А если найдем, за мной 20 сеансов.
В конце концов договорились, что массаж будет через день, почетным числом, и первый сеанс Масса получит авансом прямо сегодня. Каждый плюнул на ладонь, как делают ковбои в американских фильмах, чтобы скрепить сделку, обменялись рукопожатием.
— Езжай направо, — велел рикше Масса.
— Как же ты будешь искать то, что 64 года назад не смогли найти очень серьезные люди по горячим следам?
— жадно спросила Мари, взяв его под руку и тесно прижавшись.
Еще не знаю. Но Курана ведь ошибся, когда сказал, что из тех времен на свете остался он один. Куртизанка Урин? Может быть, ты права, и с сыном Тацумасы она заговорит. Вдруг старушка что-нибудь подскажет.
По правде сказать, о поисках Масса пока не думал. Он думал об авансе, который сейчас получит. Недолго, но крепко поспав, после сладостной массажной оргии, Масса взялся за неотложную работу, стал разбирать завалы, оставленные вчерашним тайфуном. Начал с самого трудного, отправился с визитом в резиденцию Хиномару Гуми. Тадаки III сидел у себя в кабинете, заплаканный, с траурной повязкой на рукаве. Портрет Курана-сенсея тоже был по углу перетянут черной лентой. Внезапное появление Массы ошеломило Аябуна.
— Сенсей, вы?
— Я к вам с официальной претензией, — строго объявил Масса. — Как вам наверняка уже известно, вчера ночью были застрелены 2 ваших людей. Так знаете, их прикончил я. За то, что они пытались убить меня и близкую мне женщину, хотя она не имеет никакого отношения к нашим недоразумениям. Что это за якудза, которая убивает посторонних женщин, а?
— Какую женщину? — пролепетал Сандайме.
Я этого не приказывал.
Хорошо, что не отпираетесь по поводу того, что приказали убить меня.
Оябун опустил глаза.
Это было не мое решение. Знаю я, чье это было решение. Вон того гнусного предателя!
Ткнул Масса пальцем на портрет и гаркнул на вскинувшегося Сандайме.
Сидеть и слушать!
Рассказал о том, как ученик предал своего учителя и благодетеля. О причине, по которой Курана возжелал убить Тацумасиного сына. Об обстоятельствах самоубийства. Одним рассказом, конечно, не обошлось. Тадаки не поверил, потребовал доказательств. Поехали в Сибуя, на виллу. Там тоже все было увешано черными лентами. Глухонемые телохранители мычали, утирали слезы. Их осталось 2. Один, самый ответственный, уже успел зарезаться. Не простил себе, что не уберег господина. Масса почтил память верного слуги низким поклоном и повел Аябуна в храм утекшей воды. Показал скелет мартышки и, главное, кинжал с поминальной табличкой, а на ней почерком Курана написано «Кровавая макака». То, что покойный дедушка назван не именем, а обидной кличкой, убедило Сандайме больше всего. Предводитель Хиномару Гуми разревелся, словно ребенок, у которого сломалась любимая игрушка.
«Мой клан опозорен!» — рыдал Оябун. «Все узнают, что мы много лет чтили бесчестного негодяя. Я не переживу такого стыда!»
Пришлось его еще и утешать.
«Никто ничего не узнает», — сказал Масса. «Даю слово. Старик сдох, и Акума с ним. Зачем мне затевать этот скандал? Чтобы одна политическая фракция взяла верх над другой?
Они мне обе не нравятся. Якудза мне тоже не нравится, но ваш клан все-таки поприличнее других.
Тут возникла новая докука. Сандайме преисполнился такого раскаяния и такой благодарности, что пожелал немедленно, прямо сейчас, отрубить себе в искуплении вины один, нет, даже два пальца. Еле удалось избежать этого маленького кровопролития. Все это было утомительно и заняло немало времени, но, в конце концов, проблема с Хиномару Гуми благополучно разрешилась. Потом Маса съездил к барону Танаке, вызвав туда же и майора Бабу. Раскрыл перед государственными людьми жульническую интригу Семенова. Скромно выслушал слова признательности. В тот же день полиция Токко отправила атамана и его головорезов с виллы прямиком на пароход и вон из Японии навсегда. После этого оставалось только объясниться с Кибальчичем. Тут затруднений и вовсе не возникло. Узнав, что Семенов хотел надуть страну советов, Маматаро разразился крепкой русской бранью. Пообещал, что рано или поздно карающая рука мировой революции вздернет бешеную белую собаку на виселицу. Аминь, сказал себе Маса, ныне отпущаешь. Наконец можно заняться своими делами. Один день всего и понадобился. В благодарность он получил вечером бонусный массаж, хотя число сегодня было нечетное. К тому же не меньший, если не больший приз. Мари осталась ночевать, и они спали в одной постели. Правда, она не сняла платье, да еще проложила посередине границу, пересекать которую запрещалось, шелковый чулок. Спала, свернувшись по-кошачьи, тихо посапывала. Маса смотрел на нее и вздыхал. Думал, что чулок как меч, отделявший Изольду от Тристана. А все равно было хорошо. Очень. Утром они вместе позавтракали и отправились на вокзал. Путь предстоял не ближний, в северный край Аомори. Там, близ горного озера Товада, вдали от населенных мест, находилась обитель, где обрела пристанище оклеветанная куртизанка Орин. В дорогу Мари оделась подобающим для святого места образом, в серенькое кимоно, повязала голову платочком, такая скромная мышка, прям не узнать. Еще и молилась. «Богиня Каннон», — шептала она, сложив ладони, — «сделай так, чтоб старушка была жива и не в маразме. Ну, пожалуйста, что тебе стоит?» Маса же просто смотрел в окно. Чем дальше от столицы, тем патриархальнее становился пейзаж. Многоэтажные кирпичные дома исчезли, фабричные трубы встречались все реже, на полях вкалывались скрюченные крестьяне в широких соломенных шляпах. Казалось, едешь не с юго-запада на северо-восток, а из 20 века в 19. Заночевали в пристанционной гостинице и на озеро попали только к середине следующего дня. Автобус в эту глухомань не ходил, пришлось нанимать крестьянскую повозку и тащиться со скоростью улитки. Зато стояла обитель славно, на пологом лесистом склоне, откуда открывался упоительный вид на водную гладь, и в ней отражалось синее небо. Не такое плохое место, чтобы промолчать тут всю жизнь. Да и с кем здесь разговаривать? А главное, о чем? От одного взгляда на постной физиономии монашек накатывала зевота. Не лучше была и Аббатиса, которой гостей провели сразу. Видно, захолустный монастырь не был избалован посетителями. Бритоголовая настоятельница в лиловой рясе угостила жидким чаем, вежливо выслушала трогательный рассказ, сочиненный Масой как раз для такой божьей птахи, про незабвенного покойного батюшку, которого знавала когда-то одна из здешних отшельниц. О батюшкином ремесле, конечно, не упомянул. Мари талантливо изображала хорошую японскую жену. Каждому слову мужа поддакивала, сама помалкивала. А если скажет что-нибудь, то очень коротко и обязательно с поклоном, да еще прикроет рот ладонью. Вот бы она была такой всегда.
«Которые из моих питомец вам надобно, сударь?» — спросила монахиня.
Говорила она по-старинному, будто персонаж театра Кабуки.
«Сестра Соин», — назвал Маса, монашеское имя бывшей звезды Ивового мира. «В добром ли она здравии?»
Они с Марией тревожно переглянулись, потому что настоятельница сокрушенно завздыхала.
«В здравии-то она в здравии!»
насколько сие возможно, 86 лет. Только сестра Соин вам ничего о вашем батюшке не расскажет. У нее ведь обет до гробного молчания. Разве вы, сударь, не знали? Она наша достопримечательность. Живет в монастыре еще с сёгунских времен. К нам даже девушки-паломницы ходят. Посмотреть на нее издали и помолиться. В окрестных деревнях считается, что это приносит счастье в любви. Уж не знаю, откуда взялось это суеверие, но я не препятствую. Пусть молодежь приходит в святое место. Хоть ради этого.
Наверное, девушки ищут у отшельницы любовное счастье, потому что в юности она была знаменитой куртизанкой, предположил Маса. Настоятельница изумилась.
Кто? Сестра Соин? Что за странная фантазия?
И засмеялась. Она явно ничего не знала о колоритном прошлом Урин. Об истории с предательством, стало быть, тоже.
Отчего госпожа Соин приняла такой суровый обет?
У нас не принято рассказывать друг о друге, строго молвила начальница. А те, кто знал историю сестры Соин, давным-давно умерли. Когда я поступила сюда молоденькой послушницей 30 лет назад, она уже была в преклонном возрасте. Встретишь ее в саду, слегка улыбнется, поклонится и все.
А что она делает с утра до вечера?
Смотрит на деревья, на озеро. Рисует тушью изящные картинки. Мы их продаем. Некоторые я оставила себе, очень уж они мне нравятся.
Она показала на стену. Там висело несколько пейзажей, нарисованных с невероятной изысканностью в стиле хитофуде, то есть в одно движение, когда кисть не отрывают от бумаги. Маса прямо залюбовался.
Еще сестра Соин каждый день утром пишет хокку своим элегантным почерком, вешает в токонома, а на исходе дня сжигает на свечке перед алтарем. Я просила подарить мне какой-нибудь. Качает головой, а стихи бывают прекрасные. Так жаль, что они пропадают. Я бы охотно записывала и собирала. Но если сестра Соин не хочет сохранить свою поэзию, что уж тут поделаешь? Последняя хокку вчерашняя, я помню. Прочитать? Едва слышный всплеск. Опять упала капля в полную чашу. Правда красиво? Так и видишь чашу жизни, которая полна до краев и все-таки никак не переполнится.
Светскую беседу пора было заканчивать. Маса сказал, мы бы все же хотели навестить госпожу Соин.
Она давно не принимает посетителей, совсем. Сомневаюсь, что сделает исключение даже ради сына своего старинного знакомого.
Внезапно настоятельница повернулась к Маре.
Вы ведь здесь когда-то уже были, у меня хорошая память на лица.
— Черт, все пропало, — подумал Маса. — Сейчас выгонят. Но Мари не растерялась.
— Да, я была здесь, и даже дважды.
— Как ни в чем не бывало, — ответила она.
— Мой дедушка, доктор Саяма, тоже знавал госпожу Соин в ее прежней жизни, поэтому я и попросила супруга взять меня с собой.
Совершенно удовлетворившись этим объяснением, Абатиса посоветовала Масе составить отшельнице записку. А там уж как-то решит. Он написал. Уважаемая госпожа, я сын вашего старинного друга Березового Тацумасы. Меня зовут Масахиро Сибата. Со мной внучка известного вам доктора Саямы. Мы прибыли с важным и чрезвычайно отрадным известием. Очень просим принять. Проверим, верна ли поговорка «У женщин любопытство умирает последним». Отправленная с запиской послушница вернулась быстро. Пошепталась с настоятельницей. Та сказала,
«Сестра Соин показала пальцем на ваше имя, сударь, и кивнула. А на ваше, сударыня, покачала головой. Сожалею, но вам придется подождать мужа в саду».
Мария сделала Масе страшные глаза, беззвучно прошептала «золотой хокку» и молитвенно сложила руки. Он кивнул, само собой. Но думал не о сокровище, а о том, что сейчас прикоснется к давнему-предавнему прошлому. И совсем не так, как с Курана. Потому что женщина, молчащая с 1861 года, так и осталась в том времени. Как муравей в янтаре. Он ужасно волновался. В белой келье у низкого столика сидела белая старушка в белом монашеском одеянии и надвинутом на лоб белом платье. Фарфоровое лицо светилось легкой полуулыбкой, прозрачные, как вода, глаза смотрели безмятежно. Оказывается, глубокая старость тоже бывает очень красивой. Или же подлинная красота с возрастом не увядает, а лишь переходит от одного сезона к другому, словно дерево по-разному прекрасное и весной, и летом, и осенью, и зимой.
«Я знаю, что вы невиновны в гибели моих родителей», — сразу сказал Маса, потому что в присутствии этой безмолвной статуэтки тратить слова впустую казалось противоестественным. «Данкити Курано рассказал мне, как страшными угрозами он вынудил вас принять на себя вину».
Черты отшельницы не дрогнули, улыбка не стала шире, ресницы не качнулись. Да услышала ли она, поняла ли?
«Я сын Тацумасы», — растерянно проговорил он. «Вы его помните?»
Взгляд старушки опустился вниз. Куда это она смотрит? Неужели...
«А, вы хотите, чтобы я показал татуировку?»
Кивнула. «Значит, все слышит, понимает, а главное, не выжила из ума».
Маса приспустил брюки.
Никогда еще ему не доводилось показывать своего дракона монахине. Полуулыбка превратилась в настоящую улыбку всего на миг. Но что-то промелькнуло на белом личике, какая-то живая тень. И Масе вдруг пришло в голову, что отца с куртизанкой могла связывать не только дружба. Как странно это было представить.
— Данкити мертв. Вам ничто не угрожает, — сказал он, застегивая ремень. — Хранить молчание больше незачем. Поговорите со мной. Я хочу узнать про отца и мать как можно больше. Это для меня очень важно.
Соин показал сухонькой ручкой на свое горло. Что означает этот жест, было непонятно.
«Пожалуйста», — повторил Маса и низко поклонился. «Ведь я своих родителей совсем не помню».
Отшельница открыла шкатулку, в которой лежали письменные принадлежности. Взяла бумагу. Мгновение другое помедлила и неописуемо красивым почерком вывела три строчки. Пододвинула листок Масе. Он прочел. У старой двери больше не скрипят петли в брошенном доме.
В каком смысле? Что она хочет этим сказать?
Но Суин снова показала на свою шею, и Маса догадался, она не может говорить. От многолетнего молчания у нее атрофировались голосовые связки.
Вы потеряли голос. Но почему было не написать это попросту? Зачем загадывать стихотворные загадки? —
воскликнул он и тут же пожалел, что не сумел сдержать досады.
— Ну, как она оскорбится? Пусть отвечает как угодно, только бы отвечала.
Но старушка и не подумала обижаться, опять обмакнула кисточку, составила новое хокку и опять туманного содержания. Восемью восемь на 365 и все 17. Маса дедуктировал минуты две, но расшифровал и эту шараду. Когда каждый день в течение 64 лет пишешь только трехстишье из 17 слогов, а никакой другой речью не пользуешься, разучиваешься формулировать по-другому. Вот что хотела сказать монахиня. Конечно, очень красиво изъясняться одними стихами, но этаким манером о родителях много не узнаешь. — растерянно подумал Маса. — Как же выяснить хотя бы самое главное? И что самое главное?
— Я хочу понять про отца то, чего не понимаю, — сказал он наконец. — Как можно сделать из воровства путь? Тратить все свое дарование на кражи и видеть в этом смысл жизни? — Вы хорошо знали Тацумасу? Объясните?
Она написала...
«Красота ничья. Вор — тот, кто взял ее себе», — так сказал Будда. Вот этого он совсем не понял.
На ум пришло только высказывание Прудона «всякая собственность — кража». Но вряд ли монахиня имела в виду это, она же не кибальчич. Как же трудно вести диалог с существом из эпохи Эдо, да еще на языке иносказательных трехстиший. На этом далеко не уедешь.
Например, как при помощи Хоку выяснить, где находится та самая пещера? Все же спросил без особенной надежды, как найти горное убежище, в которое вы отвели родителей. Я очень хочу побывать там, почтить их память. Знаю ли, что это где-то на перевале Харами за озером Миягасе? Суин снова взяла кисточку, но не стала ею писать и показала куда-то в сторону. На рисунок, что висел на стене прямо над тощим монашеским футоном. Скалы, обрыв, над ним кривая сосна. От ее ствола вниз тянется штрих к черной дыре. Вход в пещеру. Масса замер, потрясенный. Это было вполне реалистичное изображение конкретного места. Контур скал не выглядел абстрактно. Слева — острая с тремя зазубринами. Справа — похожая на стоящий торчком кабачок. Штрих — веревка. То есть спускаться нужно прямо от сосны. Если ее там уже нет, можно проверить, не сохранился ли в земле корень. Благодарю вас. Благодарю. Масса обернулся к отшельнице. Но она на него уже не смотрела. На лице опять отрешенная полуулыбка, взгляд обращен внутрь. Гость из другого мира был для этой женщины лишь тенью, которая скользнула по краю сознания и исчезла. У очень старых людей граница между явью и сном условна. Уже попятившись к двери, Масса вдруг вспомнил про золотой Коку. Если не спросить о нем, Мари убьет. Слегка кашлянул. Прозрачные глаза посмотрели на него с некоторым усилием, будто пытаясь вспомнить, кто это. — Не говорил ли вам отец о золотом Коку? — спросил Масса попросту, не хитря. — Хоть что-нибудь, даже мелочь. Вопрос отшельницу совсем не заинтересовал. Качнула головой, веки полусомкнулись. Разговор, если этот поэтический экзамен можно было назвать разговором, закончился. Несколько раз, низко поклонившись, Масса вышел. В голову пришла мысль, сама собой выстроившаяся в 3 строки и 17 слогов. Уже все равно, сон или явь, жизнь или смерть. Благая старость. Кажется, заразился. В новейшем путеводителе по Токио и окрестностям Масса вычитал, что на перевале Харами теперь бензоколонка с гаражом для ремонта автомобилей, сломавшихся на горной дороге. А еще есть номера, где останавливаются любители красоты, желающие насладиться тамошним знаменитым восходом. Сверху открывается величественный вид на долину Мусаси, воспетый поэтами и запечатленный художниками. «Это мы, любители красоты», — объявил Масса. «И встанем мы даже раньше восхода, чтобы найти пещеру, пока никто еще не проснулся». Он взял на прокат авто. Поехали. После долгого перерыва сидеть за рулем было приятно. Готовясь в дорогу, Мари купила пластинку с русскими песнями, выучила несколько наизусть и теперь распевала без малейшего акцента.
Тим стал полки пидемица пароход, ты страта разгулнение, ожидание нетерпение. Православный выселится наш народ, и быстрее шибче воли поезд мчится чисто поле.
Один раз на прямом отрезке дороги Масса на пару секунд закрыл глаза и показалось. Он снова молод, несется по русскому раздолью на быстрой тройке. Рядом самый близкий человек на свете, и жизнь опьяняюще прекрасна. Приехали на перевал в сумерках и оказались единственными постояльцами. Других любителей красоты не было, поэтому сразу же, не откладывая, отправились к обрыву. Разыскивать место спуска не пришлось. Сосна никуда не делась, только стала повыше и потолще. Она кривилась над мглистой пустотой. Солнце на западе уже ушло за скалы, а долину Мусаси было не видно. Ее окутала вечерняя тень. Какой простор! Чувствуешь себя горным орлом? Масса распростер руки наподобие крыльев. Мари смотрела не на простор, а вниз. Уныло произнесла: «Мы зря приехали. Тацумаса никак не мог спустить сюда такой груз. Тут кран нужен. Или лебедка». «Мой отец был человек изобретательный», — легкомысленно ответил Маса. Им владело радостное волнение, о золоте он сейчас не думал. Может, он распилил слиток и спустил его в несколько приемов?
Невозможно.
Мой дед всю жизнь вел дневник. В основном там записи про медицину и новости науки. Но есть кое-что и про друга, благородного вора. Я более или менее восстановил хронологию последних дней Тацумасы. В 29-й день 5-го месяца дед сопровождал своего друга во время тайного визита к англичанам. Подробно перечислены технические чудеса, которыми Игири Судзини собирались поразить Сёгуна и Эмоти. Макет железной дороги, микроскоп, невиданный металл, алюминий и прочее. К странице приклеен рыжий локон, срезанный из головы красноволосого Джефферсона, британского торгового представителя. От 15 числа 6 месяца запись. Вчера Тацумаса похитил у Сарухэя Тадаки знаменитый золотой коку и где-то затаился. Весь город только об этом и говорит. А уже 19-го следует горестное сообщение о гибели Тацумасы и предательстве Орин, который дедушка желает сгнить заживо от стыдной болезни, не получая врачебной помощи. Таким образом, у Тацумасы было всего 3 дня. Мы знаем, что в горы он и 2 его спутницы поднялись без тяжелой поклажи. А времени совершить путешествие до Эдо и обратно за слитком у Тацумасы потом уже не было. Горестный вздох. В общем, незачем нам ночевать в этой дыре. Едем обратно в Токио. Я сюда приехал не из-за золота, — ответил Маса, — а чтобы зажечь в пещере поминальную свечу и поклониться душам родителей. Можешь со мной завтра не спускаться. Спи себе в номере. Ночью Мария бормотала что-то сердитое, и снились злобные сны, а Маса не спал. Он думал про стихотворение о ничьей красоте. Жизнь — кража красоты. В этом и состоит смысл благородного воровства. То есть Тацумасу занимала не пожива, а красота операции. В предрассветном сумраке он тихо поднялся, надел рюкзак, взял альпиншток, веревочную лестницу.
— Погоди, я с тобой,
— проворчала Мари. — Еще свалишься? Закрепили конец. Маса стал спускаться в серый клубящийся туман. Через несколько метров закачался перед черной дырой. Это был вход в пещеру. Сердце колотилось с пулеметной быстротой. Встал на камень, подержал лестницу, чтобы Маре было легче. Фонарики были у обоих. 2 ярких луча зачертили желтым по черному.
— Смотри, зола. Тут у них был очаг.
Взволнованно делился своими открытиями Маса.
— О, возгнившая циновка. — А что это за лохмотья? — Остатки ширмы. — Да они тут существовали с уютом. Гляди, по стене сочится вода. Какая чистая и вкусная. Ты только подумай, они тоже ее пили.
Он посветил на свод пещеры и вдруг испытал безошибочное ощущение, что уже видел эти каменные бугры и впадины. Может быть, когда лежал здесь младенцем и часами пялился вверх. Какое поразительное чувство! А Мари металась туда-сюда, стучала альпинштоком по стенам, по полу, недовольно пробурчала. Тут и спрятать-то негде. Давай, зажигай свою свечу и идем отсюда к черту. Маса выбрал хороший ровный выступ, укрепил свечку, зажег.
Папа и мама, пусть вам будет хорошо там, где вы находитесь, если вы где-нибудь находитесь, —
прошептал он, склонив голову. Свечка была получасовая, пока не догорит, уйти нехорошо. Поэтому, чтобы время не пропадало попусту, Маса сделал то, что планировал. Достал из рюкзака черную коробочку с рычажками и колесиками. К коробочке был приделан провод с трубкой. — Что это у тебя?
— Вчера побывал в американском коммерческом банке у мистера Брауна. Он с удовольствием одолжил мне запасной металлодетектор из хранилища. Я подумал, пройдусь-ка я с ним тут, пока свечка горит. На всякий случай, посвети мне.
Еще раз прочту инструкцию. Так, для детекции цветных металлов следует настроить аппарат на низкую частоту. Это значит повернуть ручку вот до этой шкалы. Нет, сначала надо нажать кнопку, чтобы включилось питание от батарейки. Зажегся зеленый огонек, коробочка ожила. Маса медленно двинулся с ней вдоль стен, вводя лучи спускателем то вверх, то вниз. Аппарат молчал. Сначала Мария с любопытством наблюдала, потом ей стало скучно. —
Пойдем уже, а?
— законючила она.
— Мы ведь знаем, что Тацумаса никак не мог спустить сюда вес в 170 килограммов.
— Горит свечка. Уйдем.
— Пи-пи-пи!
пискнули наушники. Эта Маса случайно направила трубку на Мари. У нее в ушах были золотые сережки. Со стенами все, а теперь пол. Может, найдется какое-нибудь мелкое украшение, оброненное матерью, будет о ней память. Возле очага наушники вдруг проснулись и ликующе заверещали. — Тут что-то есть! — воскликнул Маса. Упал на колени, стал разгребать пыль, вынул позеленевшую медную плошку.
— Какая находка! — обрадовался он. — Подумай только! В этой лоханке мои родители кипятили воду.
— Угу. Поздравляю!
— кисло сказала несентиментальная Мари. Но когда Маса бережно отложил медный сосуд в сторону, детектор не угомонился, он продолжал пищать.
— Кажется, там есть что-то еще.
Рукой, однако, было не разгрести. Ниже, под слоем золы, плотно слежался грунт.
— Дай альпиншток.
Стал ковырять, вынимать твердые комья, писк становился все громче.
— Осторожно! — крикнула Мари. — Там что-то блестит!
Упала на колени, заработала руками. Показалась квадратная крышка, окованная гвоздиками. Это они блестели.
— Сундучок! Как раз такого размера, чтоб поместился золотой коку! — А-а-а! —
заорала Мари. — Я сейчас упаду в обморок. Но нет, не упала. Трясущимися руками стряхнула с поверхности сундучка землю. Расчистила зазор со всех четырех сторон.
— Давай попробуем открыть. Такую тяжесть руками все равно не поднимешь.
Но открыть крышку у нее не хватило сил.
— Отодвинься.
Маса вцепился пальцами, напрягся, дернул. Открылась. Он посветил фонариком, увидел шелк. На шелке конверт. На конверте каллиграфическая надпись. «Моему сыну Масахиро». Тут Маса тоже закричал.
«А-а-а!»
Теперь они вопили в два голоса. Он бережно вынул конверт, а Мари стукнула по шелку. Из-под него раздался глухой звон.
«Там внизу металл!»
Наушники надрывались так оглушительно, что пришлось их сдернуть.
«Подожди!»
— с трудом выговорил Маса.
«Никуда золото не денется. Прочтем письмо. Возьми фонарь, свети».
Спрятанная под землей бумага не пожелтела. Тушь нисколько не выцвела. Казалось, письмо только что написано. «Масахиро, сынок, если по воле кармы я не успел научить тебя жизни, вот самое главное, что я про нее понял. Соблюдай канон и три правила. Даже если будешь заниматься не благородным воровством, а каким-нибудь другим делом, которому лежит твое сердце. И помни, что ценность имеет только два вида собственности — красота и счастье. Ищи их повсюду, копи их, и будешь богаче всех на свете. Я оставляю тебе сундук с сокровищем, которое сумел доставить сюда с помощью красноволосого варвара. Оно сделает тебя богачом, а значит, ты будешь свободен искать красоту и счастье, не отвлекаясь на суету. Раздай половину беднякам, чтобы тебе не было стыдно пользоваться второй половиной. Таков обычай Катода, которому я всегда следовал. Желаю тебе прожить долгую жизнь, полную красоты и счастья, а потом уйти из нее в следующую инкарнацию с благодарностью и без сожалений. Твой отец Сиракаба но Тацумаса. Всхлипнув, Маса стряхнул слезу. Когда он дочитывал письмо, голос дрожал и срывался.
— Очень трогательно, — сказала Мари. — Не знаю, о каком варваре он пишет и как можно было приволочь сюда такую тяжесть, но надо придумать, что мы будем делать. Гляди, тут сбоку на шелковом чехле приделаны петли. Неужели они выдерживают такой вес?
Все еще шмыгая носом, Маса взялся за шелковые ручки, чтобы подергать, и вдруг без особенного усилия вытянул груз из сундучка. Килограммов 20 там было, уж никак не 170.
— Не может быть, — ахнула Мари. — Что там, пусти!
Оттолкнула его, развернула шелк. Внутри плотно один к другому лежали бруски металла. Белого.
— Что это, серебро? — пролепетала она. — Почему серебро?
Маса взял брусок, оказавшийся удивительно легким. Прочел надпись, сделанную красивым викторианским шрифтом. алюминиум. Это алюминий. Ничего не понимаю.
У-у-у, взвыла Мари. Дедушка рассказывал, что в те времена алюминий ценился в несколько раз дороже золота. Красноволосый варвар, который помог Тацумасе, это Джефферсон. Твой идиот папочка выменял золотой коку на алюминий того же объема. Вот как он смог притащить сюда сокровище. То, что он считал сокровищем. Хорошее же наследство он оставил своему сыну Ли.
Хорошее. Очень хорошее, думал Масса. Какое письмо. Сколько в нем любви. А какие бесценные советы. Говорят, не все золото, что блестит. Однако верно и противоположное. Иногда то, что не блестит. Золото. И даже дороже золота.
Что ты хихикаешь? Накинулась на него Мари. Ты такой же кретин, как твой папаша.
Папа завещал половину сокровища отдать бедным, прыснул Масса. Давай будем благороднее благородного вора, отдадим бедным все. И зашелся от хохота. Странная была сцена. Покатывающийся со смеху мужчина и клокочущая от ярости женщина, оба освещены розовым сиянием восходящего солнца. — Чтобы быть счастливым, золотой коку не нужен, — сказал Масса, досмеявшись. — Здесь и сейчас у меня есть все, что нужно для счастья. Мир внутри и красота снаружи. А то, что рядом ты, — это уже роскошь. Я знаю, что теперь я тебе не нужен, и ты уйдешь. Что ж, можно быть счастливым и без роскоши. Трудно, но можно.
Никуда я не уйду, — хмуро ответила Мари. Я так мечтала получить наследство великого Тацумаса и получила его. Пожилой весельчак и 20 кило алюминия. Ладно, буду жить с тем, что есть.
Мы не на равных. Я тебя люблю, как мужчина любит женщину. А ты меня, как кошка человека, который ее чешет.
Она огрызнулась. Только ты меня не чешешь. Давай я научу тебя технике волшебной руки. Тогда мы будем на равных. Если делать друг другу массаж одновременно, это должно быть прекрасно.
Масса перестал улыбаться, потому что торг — дело серьезное. Не сомневаюсь, что прекрасно, но от этого не рождаются дети. Мне же очень хотелось бы иметь дочь. Или хотя бы сына. Это сделало бы мое счастье сверхроскошным.
— Хорошо, я про это подумаю, — вздохнула Мари. — А теперь помолчи. Давай смотреть на здешний знаменитый восход. Он продлится не вечно.
И они стали смотреть на восход.
Call it. していた静かな声、苦い笑み、別れを思う耳を澄ます馬車の
Дорогие друзья, вы прослушали роман Бориса Акунина «Просто масса». Запись осуществлена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья» по заказу компании Storytel. Читал народный артист России Александр Клюквин. 2020 год.